программе упоминается организация «Исламское государство», признанная террористической и запрещенная на территории России.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская и Владимир Емельянов. И сегодня у нас, как всегда, по пятницам в гостях руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Романович Легойда. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию «Кандидат политических наук». С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Владимир Романович, ну, наверное, событием уходящей недели стало первое светское интервью патриарха. Патриарх дал интервью агентству ТАСС. Хотелось бы спросить вас, почему? Оно правда первое светское интервью? И что значит вообще светское интервью? Чем оно отличается?
И почему именно сейчас?
Я не знаю, что такое первое светское интервью.
Ну, это вот. Заголовки такие, да.
Да, я понимаю. Но вот это действительно первое такое большое обстоятельное интервью, где затрагивается очень много тем. Вот, потому что, конечно, это у Святейшего Патриарха были интервью, главным образом телевизионные, вот за последние 6 лет. Вот, хотя было несколько интервью и в печатных изданиях, и даже, кстати, в том же агентстве «Тартас» пару лет назад было интервью, но оно действительно было и по объему меньше. Вот, это большое интервью Святейшего Патриарха для проекта «Первые лица», вот, который ведет журналист Андрей Ванденко. Мы ему благодарны за качественную журналистскую работу. Вот, и действительно такое большое интервью, где затронуты очень-очень многие темы, и я вот с радостью могу отметить, что, конечно, очень много мы получили отзывов, и сегодня даже два крупных издания, «Российская газета» и «Комсомольская правда», перепечатали, видимо, согласовав это, очевидно, вот с автором, с ТАСС, согласовали и перепечатали, ну, не в полном объеме, но большую часть. И даже большую часть, если брать «Комсомольскую правду», вот этого интервью, что, конечно, не может не радовать такой интерес к интервью Святейшего Патриарха.
А почему вот именно сейчас оно вышло? Существует некий общественный запрос? Или вот так
Вы совпало? Имеете в виду, почему именно в марте? Или
почему
что?
Именно в 2015 году?
Ну, вообще-то, я не думаю, что для кого-то будет это секретом или неожиданностью. У нас постоянно запросы на патриаршее интервью. Это они не связаны с 15-м, 14-м и любым другим годом. Это константа медийной деятельности нашей. Да? Поэтому у нас, собственно, если бы мы реагировали на все запросы, которые поступают из медиа на интервью Святейшего Патриарха, то интервью выходили бы каждый день. Mm-hmm. Вот. Это, повторяю, здесь нет привязки к сезону. Другое дело, что нет возможности у Святейшего Патриарха в силу его занятости колоссальной. Поэтому его интервью являются... Ну, таким редким фактом медийной жизни, тем более такие большие, обстоятельные, которые являются результатом длительного такого долгого разговора, состоявшегося у журналиста со Святейшим. Вот. Поэтому здесь нет никакой... Почему именно сейчас? Вот когда смог патриарх встретиться, тогда он встретился, потом идет, естественно, подготовка интервью. Вот оно не вчера было взято, вот некое время прошло, и вот теперь оно опубликовано.
А на все вопросы патриарх ответил, которые
на все, которые были заданы, я не знаю, на все ли.
А все ли, которые предполагались, были заданы,
но
мы
это
не
надо
знаем.
Спросить у господина, господина Ванденко, да. Вот, так что вы можете у него спросить, я думаю, он с удовольствием расскажет вам, как он брал интервью Святейшего.
Ну, как-то все-таки симптоматично, что первый вопрос был про монополию на истину. Да? Я думаю, что это как-то все-таки связано с последними событиями, когда ИГИЛ крушит памятники альтернативной культуры и так далее.
Знаете, я не думаю, что это связано с последними событиями или с первыми событиями. Мне кажется, что это такая постоянная тема, для нас, конечно, очень важная, поскольку не секрет, что в современном обществе, в современной культуре существует Относительные представления, да, об истине, то есть такой культурный и нравственный релятивизм, как принято говорить, то есть представление о том, что вот, знаете, сколько голов, столько умов, сколько людей, столько мнений и так далее. И это точка зрения, которая, конечно, для христианина является неприемлемой, потому что мы исходим из существования абсолютной истины и в силу этого из вполне определенных ценностей, выработанных не человеком, а данных Богом. И поэтому вот эта ситуация релятивизма, относительности, то есть относительной правды, она, конечно, в христианскую картину мира не вписывается. И поэтому я уж не берусь судить, почему с этого вопроса началась беседа. И не помню, кстати сказать, началась ли она с этого вопроса, потому что вы понимаете, что существует разница между беседой, которая состоялась, потом написанным интервью, журналист работает, он может что-то там перестраивать, да, выстраивая вот эту нормальную часть любой журналистской практики, в этом нет никаких, так сказать, запрещенных вещей, точнее, если это все делается корректно, а в данном случае так и было. Вот. Ну, даже если, не помню, может быть, с этого и началась вопрос беседы, но этот вопрос, он, конечно, фундаментальный, потому что он указывает на, и я думаю, это совсем не обязательно связано с какой-то текущей, с какими текущими актуальными событиями, хотя вы имеете, так сказать, полное право здесь проводить параллели, но речь идет о том, о гораздо более фундаментальной вещи, о характеристике времени, да, которая исходит из того, что, ну, вот вам нравится так, значит, вот это хорошо, а кому-то нравится по-другому. Поэтому позиция же христианина в том, что если речь идет о том, какой вы любите чай там, с лимоном или с вареньем, то это одна история. Если речь идет о том, что такое нравственность, что такое истина, что такое там абсолютная истина, то здесь у христианина есть вполне определенная точка зрения, он от нее отступать не может.
Ну, раз мы вспомнили ИГИЛ, у меня вот личный вопрос, я над этим...
Вы вспомнили, да.
Я вспомнила, да, и я продолжу задавать свои вопросы. Они очень много всего разрушили, да, вот исламское государство буквально в текущем месяце Немрут сравнял с землей, до этого стену древней Ниневии, и получило распространение видео, где они крушат ворота Ниневии. Это ворота Неграла. Неграл в ассирийской мифологии – это демон. То есть, по сути, они крушат памятник демону. И вот как к этому относиться? И у них и логика такая, и мотив. Мы сокрушаем идолов, да? А если задуматься, вроде-то они действуют по заповедям, даже христианским.
Ну, по христианским заповедям им сложно действовать, поскольку они не христиане.
Но не сотвори себе кумира. Вот они кумиров сокрушают.
Да. Ну, вы понимаете как? Это же мне сложно, так сказать, здесь комментировать с позиции мусульманина, поскольку я таковым не являюсь, да, и понятно отношение исламского мира к так называемому исламскому государству, да, вот. Но я бы еще раз обратил внимание на то, о чем мы уже говорили в вашей программе, о том, что существует разница между религией и религиозной мотивацией. Вот. И человек может прочитать Евангелие, Коран, неважно что, и решить, вот, значит, понятно, вот вера такая, значит, я должен действовать вот так. И он пойдет и, допустим, что-то там сломает, да, или еще что-то, или кого-то там ударит, да, например. Вот. А он будет религиозно мотивирован, потому что он свою мотивацию черпает из религиозного контекста. Но это совершенно не значит, что он будет действительно исполнять те заповеди, которые религия ему предписывает. Да. Он может это неверно истолковать. Да, и мы это знаем на примере и современных проявлений экстремизма у людей, которые себя связывают с исламом, например, да, и о чем, кстати сказать, многие мусульмане, да, говорят, что это не соответствует. Да. И это мы знаем из истории христианства. Там, ну, обычно всегда приводят в пример средневековые
инквизиции,
да, католические, да, примеры из средневекового католичества. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, важно, можно вспомнить историю раннего христианства, да, которое тоже знает примеры совсем неделикатного отношения к тому, что сегодня будет считаться памятниками искусства, а тогда считалось выражением, так сказать, другой религии, к которому было соответствующее отношение, и нередко и проявлялось оно и, так сказать, в разрушении, и в сокрушении там каких-то идолов, скажем так, с точки зрения христиан. Но мне кажется, здесь важно понимать вот эту разницу, о которой я сказал, ну, а все остальное зависит уже от конкретной ситуации.
Святейший Патриарх, возвращаясь к интервью, да, он говорит об опасности превращения свободы в произвол. Вот где все-таки эта грань пролегает между свободой и произволом?
Ну, я бы на две вещи обратил внимание. Дело в том, что современный мир, говоря о свободе, оперирует, ну, обычно одной категорией и под свободой понимает неограниченность право совершать те или иные поступки.
То есть, да, вседозволенность.
Ну, в каком-то смысле, да. А дело в том, что вот с христианской точки зрения существует, и об этом говорилось в свое время в документе в 2008 году, который был принят Русской Православной Церковью, документ, связанный как раз-таки с правами человека, с достоинством человеческим, там говорилось о том, что есть не только свобода выбора, а наряду с свободой выбора, которая, безусловно, является ценностью, существует еще и намного более важная с христианской точки зрения свобода, это свобода от греха. Вот. И свобода выбора, если она не ограничена вот этим пониманием существования греха, да, то она может и привести к выбору греха, да, и тогда она для христианина не будет обладать ценностью с этой точки зрения. Она приведет, точнее, к результату, который, ну, является ложной ценностью, если хотите. Вот это первое, о чем я хотел бы сказать, да, и обратить внимание наших уважаемых слушателей на том, что вот свобода выбора с христианской точки зрения – это не высшее проявление свободы, а все-таки высшим проявлением свободы является свобода от греха. То есть, когда человек освобождается от самого страшного рабства, в котором он, находящийся в состоянии падшего мира, пребывает, это рабство греху, да, потому что, о чем замечательно говорит апостол Павел, утверждающий, что бедный я человек, то плохое, чего я не хочу делать, я делаю, а хорошее, чего хочу, не делаю. Значит, если я так поступаю, говорит апостол Павел, делал не я, а грех, сидящий во мне. Он здесь на многие вещи указывает, на состояние вот, природы человека в падшем, на падшее состояние человеческой природы и так далее, но в том числе, и вот если брать аспект свободы, то это тоже об этом. Да? Он говорит, что свобода выбора в силу поврежденности природы, да, она иногда приводит к выбору пользу зла, и человек попадает в другую зависимость. То есть он думает, что реализует свободу, на самом деле становится несвободным и зависимым от греха. И вот свобода от греха – это и есть высшая степень свободы, которая, как считают христиане, она достигается в святости. Да? Это не значит, что святой человек безгрешный, да, святость – это тоже некий, так сказать, путь, но это стремление вот к этой высшей свободе. Не к свободе поступать, как хочу, а к свободе добровольного выбора добра. Знаете, это как вот, приведу такой пример, я его часто привожу, но мне кажется, он понятен в силу своей наглядности и близости к нам. Вот есть там сигареты, да, вот на пачке сигарет написано, там, Минздрав, ну, сейчас там жестче пишут, раньше писали, Минздрав
предупреждает, еще и картинки
курение, клеят. Да, опасно для вашего здоровья. Вот смотрите, какая для нас важнее свобода? Вот то, просто если это проецировать, да, с помощью этого примера объяснить то, о чем я говорю. Человек может сказать, самое главное – это то, что я сам решаю, курить или не курить. Да? Хочу – курю, хочу – не курю. Вот я хочу курить, и никто мою свободу ограничить не может.
Не, ну подождите, есть люди, которые не хотят курить, но курят, и не могут бросить.
Минуточку, да, вот я с вашего позволения закончу, чтобы было понятно, что я имею в виду, а то так... Вот, значит, он говорит, что я вот хочу курить, это моя свобода, не смейте ее ограничивать. И церковь, да, как тот Минздрав, говорит, пожалуйста, мы не ограничим, мы вас, но мы вас предупреждаем, что если вы будете курить, то у вас... чрезвычайно высока вероятность рака легких, например, да, что вы потеряете ценность гораздо большую, да, чем вот этот ваш свободный выбор, точнее, в результате своего свободного выбора, который вы сейчас трактуете как добро, он приведет вас к вполне определенному злу, потому что рак легких – это зло, да, это плохо.
Ну, как любая болезнь,
да,
это плохо. Да.
А дальше и человек говорит, что гораздо важнее, если вы откажетесь, да, сами добровольно, скажете, я не буду. Даже если все вокруг говорят, как же так, это ограничит ваше свободу. Нет, вы добровольно отказываетесь от этого слова. Говорите, а я не буду говорить, почему? Потому что вот меня Минздрав предупредил. Я доверяю Минздраву. Я понимаю, что вот этот как бы свободный выбор, именно как бы свободный выбор, он приведет меня к козлу. Вот. А то, о чем вы сказали, действительно, это то, что я пытался говорить, процитировав апостола Павла, просто вы, так сказать, богаче уже посмотрели на этот, на другой аспект этого образа. Да, человек может говорить, что я не хочу, но я вот курю, это и есть зависимость от греха. Это уже другая вещь. И здесь церковь говорит, что мы тебе готовы и помочь от этого избавиться. Но это просто вы, так сказать, экстраполировали этот пример на немножко другую ситуацию. Вот. Но здесь, вот мне кажется, вот так вот. Поэтому свобода выбора, она, конечно, важна, да, что человек сам решает. То есть церковь не говорит, мы тебя заставим, мы изымем у вас все там эти сигареты, mm-hmm. да, мы лишим вас возможности. Да? Это было бы насильственное.
Что по отношению к церкви неприемлемо.
Нет, конечно, потому что человек невольник, не богомольник. А то есть церковь не может заставить человека, мы тебя заставим не грешить. Да, это невозможно. Но человеку постоянно об этом, церковь готова помочь ему не грешить. На это направлен весь церковный строй жизни, вот, скажем, Великий пост, который мы сейчас проходим, не без искушений. Да, он на что направлен? На то, чтобы помочь желающему избавиться от греха человеку не грешить, грешить меньше. Вот, поэтому в церкви есть все инструменты. Но прийти человек должен сам. Никто его, так сказать, затаскивать насильно в храм не будет.
То есть, возвращаясь к свободе, там можно резюмировать, что свобода не для чего-то, а свобода от чего-то.
Ну, нет, свобода и для чего-то, и от чего-то, да, безусловно, и то, и другое. Я просто хочу сказать, что когда мы, вот современный человек, скажем так, да, это, конечно, тоже немножко такое не вполне конкретное понятие, но мы говорим, вот когда мы слышим слово «свобода», мы обычно подразумеваем под этим свободу выбора. А я хотел бы, чтобы вот, в том числе и с помощью вашей замечательной передачи, наши уважаемые радиослушатели задумались о такой категории христианской картины мира, как свобода от греха.
Ну, то есть, получается, свобода от...
Свобода от греха, да. Но опять же, это свобода от греха, она для чего-то, да, для того, что для следования Христу, да, для соединения с Богом и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что наша замечательная передача называется «Светлый вечер», и сегодня у нас в гостях традиционно по пятницам руководитель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Романович Легойда. Владимир Романович, ну все-таки где проходит это ограничение и где вот этот регулятор? Я поясню, да, у нас есть свобода, есть произвол, и получается, что ограничение только внутри человека, да, то есть совесть, видимо. То есть человек сам себе позволяет или не
позволяет? Нет, конечно,
не
получается. Нет, я поэтому и пытался сказать, что в этом и разница, что вот, ну, люди, так сказать, вне христианской культуры, они и говорят, что ограничение только вот внутри меня самого, как я решу. Да? Ну, во-первых, это лукавство, да, потому что ты все равно решаешь не сам, а ты решаешь на основании каких-то критериев, которые... Ты, пусть даже ты их выработал сам, но ты что-то прочитал, о чем-то думал, над чем-то размышлял, и ты, так сказать, сделал какой-то вывод, ну, исходя из, там, я не знаю, чего-то, да? То есть, конечно, когда мы говорим, что я вот только сам, в этом есть элемент лукавства. Вот. А поскольку все-таки христианство стремится к отсутствию вот такой лукавой составляющей жизни, да, то мы говорим, что это не я сам придумал, да? А мы, будучи людьми верующими, мы принимаем те критерии, которые нам даны в церковном предании, как мы говорим, да, то есть во всем этом строе совокупности традиций церковной жизни, и в церковном, и в священном писании. Да, вот Господь так сказал. Это не значит, что мы бездумно принимаем эти критерии, мы их вправе должны осмыслить, потому что священное писание тоже нам говорит: возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой и всем разумением своим, разумом. Да, то есть тебе Господь дал разум, и ты, любя Бога, должен, так сказать, использовать этот разум тоже. Так как мне в свое время замечательно сказал духовник, когда я каким-то идиотским вопросом очередной раз к нему подошел, он сказал: слушай, ну что ты ко мне будешь каждый вообще за каждым чихом бегать? Вот тебе Господь дал голову, научись, наконец, ей пользоваться. Ну, он, так сказать, по-отечески сказал, было не обидно, но очень правильно. Вот. Поэтому здесь вот, конечно, разница принципиальная. Это, да, совесть – это голос Божий в человеке, но совесть может быть заглушена, совесть может быть задавлена, совесть может быть как угодно, так сказать, как замечательно сказал польский режиссер и христианин Кшиштоф Занусси, совесть – это то, чего, как у него там спросили, что такое совесть, он говорит, совесть – это то, чего недостаточно для того, чтобы спастись.
А вот святейший патриарх в своем интервью ТАСС, упоминаемым сегодня, сказал, что совесть можно пропить.
Да, но это вот миллионы ситуаций, там, возьмите, там, к сожалению, да, еще нередко встречающиеся в нашем обществе ситуацию, когда там в семье отец, допустим, пьет и, соответственно, бессовестно относится к своим там обязанностям, к воспитанию детей и так далее. Ну, я думаю, я не думаю, что это нуждается в каком-то дополнительном пояснении.
Ну, а все-таки что делать, если не получается бросить курить, не пить, там, не раздражаться, не осуждать? Ну, вот не получается. Вот человек, он может же принять для себя в качестве, да, постулата, что это плохо, но при этом у него может и не получиться этому следовать.
Ну, мне кажется, мы, собственно, с вами об этом сегодня уже и говорим, и, собственно, об этом и говорим, и говорили, да, как раз-таки все христианство, оно, в общем-то, о том, что человек не то, что там все-таки не получается, а, в принципе, ни у кого не получается. Да, и в этом принципиальное отличие, самостоятельно не получается, в этом принципиальное отличие христианства от многих других религий, от некоторых восточных практик, да, которые начинаются с того, что человек вдруг осознает, что я могу, да. А христианство как раз-таки, оно в каком-то смысле базовое движение к Богу, оно, поскольку, оно для чего? Для того, что человеку чего-то не хватает. У него вот он понимает, что у него утеряна связь с Господом, он хочет ее восстановить. Да, недаром ведь одна из этимологий слова «религия» – это латинский глагол «религера» – «связывать». Да? Вот, то есть человек хочет связать себя с кем? С Богом. Да для чего? Для того, чтобы Господь ему помог. Поэтому в каком-то смысле христианство, в отличие от многих других религиозных традиций, оно начинается со слова «не могу». То есть ты вот вслед за апостолом Павлом говоришь: «Господи, вот я то доброе, чего хочу, не делаю, а то плохое, чего не хочу, делаю». значит, делает грех, сидящий во мне. Помоги мне. Вот это вот вопль, изначальный вопль христианина. Что делать? Вот возопить Господу, обратиться к Богу. Вот. И дальше Бог человеку поможет в случае искреннего этого движения. Но это не значит, что вот он один раз, так сказать, крикнул там в усталости «помоги», и дальше все идет как по маслу. Нет, ну, собственно, с этим и связана вся традиция христианской аскетики. То есть это длительная ежедневный труд. Понимаете, вот как бы здесь важно понимать, что духовная жизнь, она ведь, ну, типологически, если угодно, она не отличается от других, так сказать, проявлений нашей жизни. Да? Вот вы хотите стать там, олимпийским чемпионом мира. Вы же не можете, вот, встав на весы и оценив массу жира в своем теле, сказать, да, вот у меня, в общем, данные-то плохонькие, понимаю, не чемпион. Господи, помоги мне стать чемпионом. Бах, и вы завтра прыгнули выше Сергея Бубки с шестом. Не бывает так. А что бывает? А дальше бывает то, что вы начинаете тренироваться. Чем больше вы тренируетесь, тем больше вероятность того, что вы сможете эту высоту взять. Точно так же как бы, методология поведения человека в духовной жизни, она такая, что такое монастырь? Да, это постоянная некая тренировка. Да, но, естественно, это связано... А дальше содержательно это другая история. Да? Но человек все равно, он так же, как и спортсмен, он готовится, он занимается, да? И он выходит вот на эту борьбу, да, только не с соперником, а с самим собой, вот с этим грехом, сидящим во мне. Вот, и он ведет эту брань, и там, из житий святых мы видим, что это и ежедневная, и длительная брань может быть. И по большому счету, в каком-то смысле, до конца жизни, до последнего вздоха, человек находится в состоянии, когда он может там, подвергнуться, так сказать, соблазну и прочее. Другое дело, что христианство вот при всем таком реализме и трезвой оценке человеческих возможностей и жизни, оно никогда не лишает человека оптимизма. И вот, опять же, мы к этому тоже вот в наших встречах с вами все время возвращаемся. Да? Вот с одной стороны, когда вот ученики, помните, в какой-то момент обращаются к Христу и говорят, кто же может это исполнить? И он говорит, человеком это не дано, но невозможно людям, возможно, Богу. А с другой стороны, Христос говорит, иго мое благо и бремя мое легко. Легко, как же легко? Оно очень нелегко. Он сам признает, что оно нелегко. Но вот легко. И в этом состоит, понимаете, вот парадокс, который постигается не объяснением, да, иначе бы, ну, если бы я сейчас вам за 5 минут мог все объяснить, все родители сказали, ах, а почему же мы до сих пор не христиане?
Действительно.
О чем же мы будем говорить в следующую пятницу?
Да, вот в том-то и дело. Да. Ну, я не только из-за этого думаю, что нам надо вот о чем-то говорить в следующую пятницу, не в состоянии это объяснить, а просто потому, что это, ну, вот, это жизнь, вера, это жизнь, которая не может быть, даже если можно что-то объяснить, то невозможно это воспринять. Да, это мы отличие, там, скажем, веры от науки. Да? Если у вас талантливый учитель, хороший учебник, и, в общем, есть работоспособность и прочее, то высокая вероятность, что вы там за какое-то ограниченное время достигнете успеха в математике. Да? А в вере такой гарантии нет. И вы даже достигнув многого, да, то есть став академиком, вы, ну, вряд ли совершите там ошибку в таблице умножения. Да? А в вере, к сожалению, страховки такой нет. И человек, уже находящийся на, в общем-то, высоком уровне развития, да, он может пасть. Поэтому и существует то, о чем мы тоже часто вспоминаем, такое незыблемое правило, вот с чем связано неосуждение человека, с тем, что человек, пока человек жив, то ему нельзя, о нем нельзя выносить суд финальный, не как о святом, так сказать, не как о законченном грешнике, потому что мы знаем, что первый человек, который услышал на этой земле слова «ныне будешь со мной в раю», был разбойник, распятый рядом с Христом.
Который в последние секунды жизни покаялся.
Ну да.
Владимир Романович, а вот чисто по-человечески такой вопрос. Как вы думаете, из 80% граждан Российской Федерации, которые считают себя христианами, сколько над этим вопросом задумываются и ведут вот эту брань сознательно?
Ну, вы знаете, я, во-первых, не считаю, что это можно измерить социологией, да, то есть я даже не буду пытаться ответить на ваш вопрос, вот сколько задумываются. Потом, понимаете, здесь есть тоже вот такой, мы же как бы вроде исходим, что вот надо задуматься, вот мы-то с вами задумываемся, а давайте поговорим теперь о тех несчастных, которые не задумываются. Ну, во-первых, это нечестно, неправильно и в каком смысле даже недостойно, да, вот, и мы знаем, что, как нам говорит, опять же, Священное Писание, что человек взирает на лицо, а Бог смотрит на сердце, да? И поэтому, это, кстати, сказать нам, если хотите, в каком-то смысле, да, ну, я так почти серьезно это скажу, да, а есть и приговор, так сказать, любой социологии о религии, о чем, кстати сказать, Святейший тоже говорил в своем интервью, да, потому что социология – это подсчет внешних, да, или даже высказанных человеком каких-то там идей, идея, но человек, понимаете, сегодня высказал какую-то идею, а завтра поменял свою точку зрения. А его уже посчитали, да, в другую, так сказать, группу, да, классифицировали, типологизировали и прочее. Вот, поэтому я не готов сказать, сколько. И это, на самом деле, не так важно. Да. Я думаю, что, конечно, там не ежедневно, не все, но так было всегда. Не нужно думать, что а вот зато вот в 19 веке, вот из там 99%, сколько там было у нас официально православных, все задумались. Да нет, конечно, и не в 19-м, не в 16-м, не в 13-м, не в 8-м, не в 5-м. Другое дело, что здесь намного более важен другой момент. Рано или поздно, раньше или позже, чаще или реже, но об этом задумаются все. Я убежден, что любой человек, потому что, вы понимаете, вера, религия, она решает главные, предельные, как говорят философы, вопросы для человека. Вот эти вопросы о добре и зле, обо всем, они не абстрактно, вот то, что ценности, потом мы с вами говорим, совесть, да, это же не какие-то абстрактные вещи. Может быть, ну, мы недостаточно привели примеров, но это то, что, с чем вы сталкиваетесь каждый день. Когда видите нищего, который просит подаяние, когда там с кем-то ругаетесь, когда испытываете соблазн, вот поступить честно или нечестно, когда вам предлагают взятку, когда вы думаете, они не дать ли взятку, чтобы понять, это же вещи непосредственно связаны. Да? То есть вера не может не определять всю жизнь человека. Если это не так, значит, он недостаточно, так сказать, серьезно этим проникся. Да? Но реально все важные вопросы, которые нам приходится в жизни решать, они так или иначе связаны с нашей верой, ну или с нашим, если хотите, вот возрастанием в этой вере. Да? Что мы считаем для себя позволительным, что непозволительным, что мы считаем допустимым, что недопустимым, а в чем нас упрекает наша совесть, а в чем она, может быть, будучи, так сказать, подавленной, задавленной, да, какими-то нашими неверными представлениями, она нас не колет, так сказать. Поэтому это все вопросы непосредственно, ежедневно в нашей жизни проявляющиеся, осознаем мы это или нет, вот что важно.
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», и в студии Владимир Емельянов и Елизавета Горская, и наш сегодняшний гость традиционно по пятницам председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, ну и напомню, что главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО Владимир Легойда.
Светлый вечер. На радио «Вера».